Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 августа 2013 года. Два вида раскрытия точки в сердце. Вопрос: что значит «не ставь преграду перед слепым»? Ответ: это означает, что ты не должен раскрывать ученику того, что он еще не может осилить. Речь идет не о массах, а об учениках. Но массы тоже постепенно подтягиваются. Разница в том, что те единицы, у которых есть точка в сердце, идут вперед прямым путем, раскрывая эту точку индивидуально, а массы идут своим путем, они раскрывают точку в сердце между собой. Поэтому наш путь независим от остальных, мы только создаем вокруг себя влияние маленького окружения, а массы получают движение к Творцу, к свойству отдачи, любви и своего объединения. Вопрос: исходит ли из этой точки в сердце какое-то свечение? Ответ: в мере объединения. У масс точка в сердце образуется в центре круга, а у нас она находится в каждом из нас, и в центре нашего круга эти точки объединяются. Поэтому у нас индивидуально-групповое движение, а у них только массовое, групповое, но не индивидуальное. Потому мы и должны воспитывать и обслуживать их. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги», 24 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Отбор сильных духом. Вопрос: если к вам вдруг придет большинство и скажет, что вы во всем правы, для вас это плохой признак? Ответ: если ко мне придет большинство, я постараюсь от него отдалиться, надеясь, что у меня хватит на это сил. Никогда не заручайся ничем до полного исправления. Чем больше тебя критикуют и злословят, тем надежнее ты охраняешься в своем правильном пути. То есть суды, различные обвинения, поклепы, уход учеников – все это только укрепляет. Так происходит постепенный анализ пути. И чем дальше мы будем продвигаться, тем все меньше будет увеличиваться количество. Вокруг нас образуются большие круги, которые будут идти волнами, но сама группа останется маленькой – несколько сот человек. Санедрин – 120 человек и одна голова. Я думаю, что так оно будет в будущем. Так или иначе, все время идет промывание золотого песка, поиск единиц, одиночек. И золотые россыпи, которые остаются, это и есть те, кто присоединяются к нам. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги», 24 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Жесткая иерархия справедливости. Не следуй за большинством во зло и не высказывайся о тяжбе, искажая закон, лишь бы склониться к большинству. Тора, Исход, Мишпатим. Большинство всегда подкупает. Человек чувствует силу, когда он идет с большинством. Это дано нам от природы. В нашем случае человека подкупает еще и другое. Это нужно мне для распространения кабалы, для исправления мира. Ведь меня услышит большинство, и я пойду и буду их исправлять. Но для начала мне надо войти с ними в контакт, как-то подделаться под них. И я поощряю это в своих учениках, ведь учитель должен быть с ними. Они все время пытаются убедить меня в этом. Я соглашаюсь с ними, а потом подставляю им подножку, чтобы научились правильно работать. А контакт все равно придет. Большинство должно склониться перед личностью. В духовном пути все определяет личность, а не большинство. Вопрос: то есть вы не за демократию? Ответ: нет ни в чем никакой демократии. Мир устроен сверху вниз, от лидера к массам. И массы должны идти за лидером. А лидер идет к Творцу, он под Творцом. Мы видим, что происходит с демократией. Я надеюсь, люди в конце концов поймут, что должна быть жесткая иерархия справедливости. Справедливостью называется закон, действующий в природе. То есть не то, что я измышляю сам, а то, что я могу изучить, получить от природы. Вся иерархия, которая создана Творцом, Высшим Светом, развившим сотворенное им желание, и является справедливостью. Если в моих глазах это не так, значит мне надо изменять себя, свои свойства, и тогда я соглашусь с этим. А когда я соглашусь, тогда обнаружу, что это действительно совершенство. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги», 24 июня 2013 год.
Радиоверсия.
Просящий не за себя получает вдвойне. Духовное начинается с сокращения. Сокращение означает, что человек ничего не просит для себя. Его желание закрыто для собственного наслаждения, и он пользуется им только ради отдачи. Если есть возможность отдавать, он использует его, а если нет, так нет. Словно в нем работает переключатель, триггер, пропускающий только в одну сторону. подобно компьютеру, где может быть либо 0, либо 1, и ничего больше. Если некому отдавать, то 0, а если есть кому – 1. То есть я открываю себя, получаю желания ближнего и передаю их Творцу. В такой форме работает Малхут, желающий уподобиться Бине. Свое собственное желание она подавляет, закрывает от использования ради себя, но именно благодаря ему способна почувствовать желание других. Это тоже называется «сделать свое желание подобное его желанию», только относительно творений. Проникаясь желаниями ближнего, я передаю их Творцу, как молитву, ман, и получаю на нее ответ по принципу «старший брат получает за двоих, за себя и за младшего». Мне самому ничего не нужно, но я получаю вдвойне, так как мое желание изменилось и теперь включает в себя желание ближнего. Таким образом, я наполняю и себя, и его. Я наполняю свое желание отдавать, а не желание наслаждаться. А другому я передаю желание отдавать ближнему. Сначала я провожу к нему свет, возвращающий к источнику, включая его в себя, то есть присоединяя его к себе как к Ахапу Высшего. А когда он становится готов отменить себя передо мной, то я передаю ему силу, позволяющую ему построить свой сосуд и получить собственное наполнение. Выходит, что наша работа с людьми разделяется на множество этапов. Прежде всего, нам нужно работать между собой, чтобы обрести желание отдавать публике. И оно должно быть не желанием отдавать ради собственного удовольствия, а на самом деле ради отдачи. Я работаю со своим желанием насладиться только ради отдачи. Также мы передаем людям пробуждение, и они вдохновляются тем, что могут реализовать свои эгоистические желания, но за счет соединения с нами и взаимного включения. Они получают силу исправления и исправляют свои желания. И тогда мы можем поднять двойную молитву, ман, получить двойной ответ для себя и для тех, за кого просили, и наполнить наши общие получающие желания. Из подготовки к уроку, 21 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Почему сегодня нет динозавров? Если мы создадим между нами общую связь поверх собственных эгоистических желаний и отменим себя в ней ради отдачи Творцу и его наслаждения, и все это используем для работы с публикой, желая приблизить ее к себе, а через себя к Творцу, чтобы Творец через нас отдавал людям, то раскроем между собой все высшие миры, всю систему. Она не существует вне людей, а только между нами. И неживую растительную и животную природу мы тоже раскроем внутри себя. Вдруг мы обнаружим там жирафов, всех зверей, все растения, всех людей. Все это лишь отпечаток наших свойств. Раньше у нас были другие свойства. Так в мире якобы жили динозавры, а теперь свойства изменились, и динозавры исчезли. В наше время свойства у нас очень быстро изменяются, и потому мы видим, что исчезает множество видов животных и растений. Говорят, что в мире пропадает до 150 разновидностей каждый день. С такой скоростью изменяется, развивается наше желание насладиться. Нам кажется, что ничего не меняется на неживом растительном уровне, но каждый день происходят огромные изменения в природе, потому что она вся включается в человека. Она сама лишь проекция наших внутренних свойств. Из урока по статье «Тайна зарождения», 21 августа 2013 год.
Радиоверсия.
На переходе через границу миров. Невозможно изобрести ничего такого, чтобы еще не существовало в природе. Возможно, аналог существует не в том материале, из которого мы строим, и не на том уровне, но он обязан быть. Мы берем все примеры, аналоги из уже существующего в природе, ведь не можем изобрести нечто совершенно новое. Это принципиально невозможно. Есть лишь одна новая точка во всем мироздании, созданная из ничего – Ешмиайн. Но все остальное, кроме этого первоначального акта творения – Маасе Берешит – это следствие встречи свойств света и сосуда, всевозможные виды их связи. Поэтому мы можем брать пример только с этих уже существующих свойств и создавать их аналоги. Все построенное нами в нашем мире, то есть в наших эгоистических ощущениях, которые называются этот мир, имеет какие-то аналоги в природе. Если мы хотим продолжить развиваться дальше, учась мудрости у природы, то обязаны раскрыть себе новое зрение, направленное ради отдачи. Тогда мы сможем сами реализовать и примеры отдачи. Мы не можем почерпнуть примеры высшего свойства из этого материального мира, поэтому все научное развитие заканчивается на границе между нашим миром и высшим миром. А еще прежде чем наука исчерпывает себя, заходит в тупик наше материальное желание насладиться. Все наше развитие заканчивается на определенной границе, потому что мы больше не находим новых примеров, которые можно было бы взять из этого мира. А главное, у нас пропадает всякое желание их искать, чтобы использовать для новых изобретений и с их помощью продвигаться в материальном развитии. Мы находимся на переходе, на пороге раскрытия нового духовного желания. Из урока по статье «Тайна зарождения», 21 августа 2013 год.
Радиоверсия.
1700 американских городов окажутся затопленными. Исследование. В американском научном журнале PNAS опубликовано исследование о взаимосвязи выброса парниковых газов с затоплением городов. Картина вырисовывается пугающая. Даже в случае, если эмиссия газов прекратится завтра, четверть жителей 1700 городов Америки будут жить при повышенном уровне воды. 835 тысяч человек окажутся в зоне повышенного риска уже через 10 лет. Флорида и значительная часть Майами окажутся под водой в 2041 году. Палм-Бич с его дорогостоящими виллами окажется затоплена в 2060 году. Река Сан-Хоакин затопит Норфолк, где находится крупнейшая военно-морская база США. Пентагон уже начал подготовку по передислокации базы. Реплика. Если бы были проведены исследования во всем мире, возможно, это бы объединило страны в общей беде и настоятельном решении проблемы. Конечно, в лоб проблема уже нерешаема. Мы накачали природу такими выбросами, что ее реакция неотвратима на этом же уровне. Но на уровне выше природного проблема решаема исправлением наших взаимоотношений, объединением, то есть исправлением природы человека, методом интегрального воспитания. Какие потопы приведут нас к осознанию необходимости объединяться, чтобы в объединении мы раскрыли Творца?
Радиоверсия.
Призрак коммунизма. Мнение. Через 150 лет призрак коммунизма возвращается в Европу, где экономические неурядицы формируют для него благоприятную почву. Запад возвращается к социализму и обществу, управляемому государством. Общественность допускает правоту Маркса, называвшего капитализм несправедливой и саморазрушительной системой, которая неизбежно приведет к обнищанию масс, поскольку все богатство мира сконцентрировано в руках жадного меньшинства, что вызовет экономический кризис и обострение конфликта между богатыми и бедными. Именно неравенство явилось способом достижения процветания и расширения возможностей для всех, но богатые продолжают становиться богаче, а средний класс и бедные нет. Именно это вызывает недовольство большинства. Налицо классовый конфликт, основной движитель истории по Марксу, который разрешается революцией. Когда-то буржуазия воевала против феодалов, затем рабочий класс воевал против капиталистов, сегодня синие воротнички восстают против белых воротничков. Реплика. В основе всех этих противостояний находится не накопление капитала, средств производства и прочего, а эгоизм. В прошлом он рос в каждом из нас, и мы конкурировали за его наполнение. Но причина сегодняшнего кризиса в смене системы управления человечеством. Нами стала управлять не линейная эгоистическая система, а аналоговая интегральная матрица. В соответствии с ней, ее программой и ее управлением мы должны постепенно объединиться в одно единое целое, в интегральное целое. Смотри статью Бали Сулама «Мир в мире» о категории «Правда». Эту трансформацию нам необходимо над собой провести, вынужденно или добровольно-сознательно, а внешние революции нам в этом не помогут. Революция должна произойти в каждом из нас внутренняя.
Радиоверсия.
В охваченном кризисом мире 45 миллионов беженцев. Сообщение. Мир предпочитает игнорировать проблему беженцев. Их число неуклонно растет, и мир должен бороться с этой реальностью. Иначе ему придется иметь дело с последствиями. Богатые страны, привлекательные для беженцев, способствуют созданию неравенства, несправедливости, и тем способствуют возникновению проблемы беженцев. Пока главной причиной появления людей, покинувших свои дома, является война. Реплика. В глобальном мире эту проблему можно решить только уравнением всех стран в необходимых для существования, для всех равных условиях. А это возможно только исправлением природы человека, когда он добровольно согласится быть как все.
Радиоверсия.
Неизбежность истории. Мнение. Киселев, доктор исторических наук, профессор. все народы прошли путь от доисторического времени к современной цивилизации, которая сложилась у каждого народа по-разному. Было ли у каждого народа заранее готовое предназначение, или они наугад искали свой исторический путь? Согласно теории исторического прогресса, многое в мире закономерно, а значит, предопределено. Человечество шло от простого к сложному. Однако жизнь человека на заре цивилизации была далеко не проста. В окружении дикой природы, зверей, воинственных соседей, задача была выжить и продолжить род. Эту проблему человек постепенно решил. Он упростил свою жизнь жилищным комфортом, обилием продовольствия, возможностями современной техники. Но этим утратил живительную связь с природой, чувство сопричастности с ней, поклонение ее гармонии, величию и красоте. Утрачены прекрасные, сложные чувства, закладывавшие основу духовной жизни с ее поисками идеалов. Значит, шли не от простого к сложному, а от сложного к простому, ибо с материальным обилием приходило духовное оскудение, заводившее человека в тупик одиночества. Человек, лишившись встроенности в природу, оказался одинок в бесчувственном, лишенном естественной красоты мире. Реплика. Если логически продолжить мысль, то к этому нас привела программа нашего природного развития. А значит, с нее и выведет к следующему состоянию. Но мы находимся уже на таком этапе развития, что можем корректировать свое развитие осознанным в нем участием. Если мы будем изучать программу нашего развития, то сможем определить в природе уже наше следующее состояние, к которому она нас ведет, вынуждая к ним развиваться. Понимая, что природа вынудит нас пройти следующий этап, мы можем заранее сами приближать себя к ним, обгоняя вынуждающие силы нашего развития. Не палкой к счастью, наказанием, принуждением, а как умный ребенок, участвуя в своем развитии сам. Это и является предназначением кабалы и методики интегрального образования и воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.